говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшней программы. Президент России Владимир Путин сегодня проводит традиционную прямую линию с россиянами. Конституционный суд России сегодня рассматривает запрос о соответствии системы Платон Конституции. В Москве должно состояться рассмотрение иска экс-председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева в ФСБ России. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин сегодня проводит традиционную прямую линию с россиянами, во время которой он ответит на вопросы жителей страны. Эта прямая линия стала уже 14-й по счету. Кремль сообщает, что президенту поступило более миллиона вопросов, и, как подчеркивает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, большинство из них касаются социально-экономической тематики. Бывший секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Государственной Думы Игорь Яковенко отмечает, что структура подобной прямой линии уже хорошо известна. Президент будет говорить о внешней политике, решать хозяйственные проблемы и ответит на несколько личных вопросов. Основная интрига нынешней прямой линии, по мнению Игоря Яковенко, в том, будут ли президенту заданы острые журналистские вопросы. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Игорь Яковенко рассуждает о том, какова цель сегодняшнего общения президента с народом, есть ли у людей потребность в подобном диалоге с Владимиром Путиным и не утратил ли формат прямой линии своей актуальности.
Это тот случай, когда в большей степени ньюсмейкером является не сам Путин, потому что, ну, все, что он мог о себе сказать, о себе, о том, как он видит страну, мир, самого себя в этой системе координат, он уже сказал за почти 17 лет управления страной. Все ответы на вопрос «Who is Mr. Putin?» они уже даны. У меня вопросов к Путину нет. Единственные вопросы есть к тем людям, которые будут медиаторами, то есть я имею в виду журналистов. Потому что все-таки здесь будет несколько большее количество людей, чем на вот этом медиафоруме, который организовал ОНФ. Там было 450 человек. Выяснилось, что среди них нет ни одного журналиста, поскольку ни один из них не задал ни одного журналистского вопроса. Вот такого, как, например, почему Путин в свое время про Сирию говорил, что там наши цели уничтожение террористов. Мы ушли, террористы остались. И теперь Путин говорит о том, что нашей целью было укрепление режима Асада. Любой журналист, который бы там присутствовал, он бы задал вопрос, когда Путин врал, сегодня или тогда. А этот вопрос не был задан. Точно так же мне не были заданы нормальные вопросы по этому виолончельному скандалу. То есть, ну, совершенно очевидная ахинея, которую несет президент России о том, что все деньги, там, все 2 миллиарда, или сколько там были потрачены на музыкальные инструменты, и вот он заработал это бизнесом, при этом человеку давались беззалоговые кредиты, что вообще в принципе невозможно. Ну, то есть вот эта вот ахинея, которую человек несет, любой человек с журналистским инстинктом, с журналистскими навыками, он бы не упустил такого шанса стать всемирно известным журналистам, задав такой вопрос, как это вообще возможно. Из 450 людей там не оказалось ни одного журналиста. Единственный интерес – это окажется ли какое-то количество журналистов в составе участников вот этой прямой линии. Вот, пожалуй, это единственное неизвестное, которое есть. А так все остальное более-менее ясно. К Путину, мне кажется, вопросов нет.
Все говорят, что эта передача, эта программа срежиссирована и все заранее известно. Как вы думаете, есть ли шансы, что дадут задать какие-то острые вопросы и будут ли какие-то сюрпризы?
Я думаю, что шансы есть. Все-таки это немножко другой формат, чем вот этот вот медиафорум абсолютно. Абсолютно мертвый. Там могут быть какие-то вопросы острые, но особенности сама режиссура заключается в том, что можно задать любой вопрос, и это в какой-то степени это факт биографии задающего, потому что, ну, Путин, как всегда, ответит так, как он обычно отвечает. Его про Фому, он про Ерему. Поэтому я думаю, что здесь вот с точки зрения там ответов Путина вопросов нет никаких, и интереса они не представляют. Интерес – это просто то, насколько кто-то из присутствующих, кто из них захочет, ну, что называется, проявить себя как журналист.
Наверняка, да, и у Путина здесь есть какая-то своя цель, попытка что-то донести, какие-то мысли, какие-то темы. Вот как вы думаете, о чем он будет говорить, какую мысль важную будет пытаться донести, учитывая, что, как говорит тот же Песков, и о чем свидетельствуют опросы Левада-центра, сейчас все вопросы, которые задают Путину, большинство вопросов касается социально-экономической тематики. Будет ли он говорить о кризисе или будет он говорить о международной политике?
Я думаю, что внешнеполитический крен достаточно очевиден. Я думаю, что на самом деле у Путина очень немного тем. Поскольку эта прямая линия, она уже не первый десяток, я думаю, что мы уже хорошо понимаем, какова структура этого разговора. Я думаю, что там всего на самом деле три основные темы. Первая тема – это внешнеполитическая, она, я думаю, что будет самая такая ударная. Здесь Путин будет рассказывать, как мы противостоим Соединенным Штатам Америки и наводим порядок во всем мире. Вторая тема, тоже довольно очевидная, это огромное количество хозяйственных вопросов, которые ему будут задавать где-то там в какой-то области у бабушки. Крыша протекает, у какой-нибудь девушки не хватает ей для полного счастья щенка, ну и так далее. То есть кто-то, может быть, скажет о факте коррупции, и в обязательном порядке Путин будет тут же раздавать подарки. То есть где-то он скажет, сейчас прокурору дам команду посадить коррупционера, в другом случае он тут же даст распоряжение перестелить крышу у бабушки, девочки щенка. Ну, в общем, вот такая вот история с Дед Мазая Зайца. Это все, что в основном будет касаться внутренней политики. Да, безусловно, будет вопрос о кризисе. Путин скажет, что мы очень успешно развиваемся, ну, осталось победить коррупцию. Может быть, будет что-то сказано новое о борьбе с коррупцией. Тоже вполне известная история. Ну и последняя группа вопросов – это о личном. Ему зададут вопросы, что он читает, что он смотрит, какое у него отношение к тому или иному факту культуры. То есть задающие эти вопросы будут служить подставкой для очередного бюста Путина. То есть вот такая функция подставки для путинского бюста, она, как правило, исполняется либо журналистами «Комсомольской правды», либо журналистами каких-то региональных изданий. То есть это вот такая специфическая функция.
Вы уже упомянули, что этой прямой линии больше 10 лет, в этот раз она 14-я по счету. С вашей точки зрения, этот формат, этот жанр общения президента с людьми, с народом, да, он еще актуален?
Мне представляется, что в арсенале имитационной демократии, который вот сейчас, кстати, у нас уже 17 лет, скоро будет. Этот жанр, он входит в арсенал этой демократии. Вот выборы достаточно фейковские, чуровские, несмотря на то, что Чуров уже ушел, они все равно остаются чуровскими и будут чуровскими. Многопартийность, когда либо партии гнобят, как вот сейчас партию Парнас или там партию Навального, просто закатывают в асфальт. Либо это вот такие вот фейковые партии, типа там «Справедливой России», коммунистов, ЛДПР и так далее. Это имитационная демократия, в частности, включает в себя такие институты, как Общественная палата, Общероссийский народный фронт и так далее. Здесь вот эта прямая линия, безусловно, она входит вот в этот арсенал. То есть она создает ощущение того, что президент общается со страной. Причем я бы отметил очень характерную черту уравнивания. Есть президент, есть страна, они равновелики. Я обратил внимание на удивительный анонс, который был по главному государственному телеканалу «Россия-1». Там было сказано, что вот Путин встречается со страной один на один. Понимаете, вот один Путин и одна страна. В свое время один из путинских халуев сказал, что Путин – это и есть Россия. Но здесь вот уже, мне кажется, немножко дальше пошли. Это вот равновеликость. Один Путин и одна Россия. Они один на один встречаются. Это такой хороший арсенал, но он работает, он создает ощущение какое-то, хотя, конечно, все меньше и меньше. Я думаю, что исчерпанность вот этого ресурса имитационной демократии, она все больше и больше ощущается. Такое чувство, что все меньше и меньше это работает, все меньше на это реагирует, и все больше и больше вся эта конструкция идет к такому варианту позднего брежневизма, когда люди уже всерьез это ничего не воспринимали, просто отсутствие социальной энергетики лишало народ силы просто скинуть этот уже безжизненный нарост.
Ну, как вы думаете, вот у людей, у народа потребность в этих прямых линиях с Путиным, она до сих пор есть? Или если вдруг этой прямой линии не будет, никто особо и не заметит?
Я думаю, что в стране очень мало людей, ну, за исключением тех, у кого это работа, очень мало людей, которым это нужно, которые это востребуют. Очень мало. В свое время, в период там позднего брежневизма, были институты политинформации там, и так далее. Ну, вот классическое профсоюзное собрание, на которое людей сгоняют и в котором просто нет жизни совсем. Социологии в стране нет, поэтому вот можно рассчитывать только на собственную там интуицию. Вот у меня есть такое ощущение, что в стране очень трудно найти людей, которым вот эта вот история была бы нужна, у которых была бы потребность вот сейчас каким-то образом это смотреть, видеть. Ну, кроме тех, кто занимается этим вот так профессионально, как те, кто это все организует, или вот мы с вами, скажем, которые это обсуждают и будут за этим следить для того, чтобы из этого сделать какие-то аналитические выводы. А гражданам России это, конечно, совершенно не нужно.
Кто тогда те люди, которые присылают эти вопросы, и если верить там Пескову, их уже больше там 1 300 000?
Я думаю, что это две категории. Во-первых, я думаю, что это фейковые люди, то есть их просто нет. И в значительной степени это так. Я думаю, что это вот, ну, примерно так же, как вот фильм про шпионство Навального, когда просто вот кто-то сидит на коленке. В значительной степени тоже сидит какая-то команда, которая все это пишет. И вторая история, это действительно люди просто хотят, знают, что просили провести электричество или газ провели. Ну вот кто-то пользуется моментом, пытается пролоббировать. Раньше было огромное количество писем ЦК КПСС. Дом в аварийном состоянии, пожалуйста, напиши ЦК КПСС. Может быть, если удачно попадешь, может быть, тебе что-то решат. Но здесь такой же инструмент. Это свидетельство просто фундаментального неблагополучия. Страна действительно страной пытаются управлять в ручном режиме, и есть большое желание какого-то количества людей попасться под эту руку.
Рассказывал Игорь Яковенко. С ним беседовала Наталья Джанпаладова. Конституционный суд России сегодня рассматривает запрос о соответствии системы Платон Конституции. Сбор за проезд большегрузных автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Он взимается через платежную систему Платон. Эти нововведения вызвали недовольство дальнобойщиков, которые ответили акциями протеста по всей России. Водители также возмущены тем, что сбором денег занимается частная компания, принадлежащая Игорю Ротенбергу, сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга президента России Владимира Путина. С подробностями по телефону корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Здравствуйте. Ну вот сейчас как раз заседание перерыв, и выступили уже довольно много людей, участников этого судебного заседания. Первым выступал депутат Госдумы Федерального собрания Юрий Синельщиков. Вот именно он подготовил этот вопрос, этот запрос в Конституционный суд, и он как раз объяснил, почему, что не устраивает его и поддерживающих его депутатов. Прежде всего, заявители полагают, что эта плата, взимаемая Платоном, не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности, что по своей сути она является налогом. И, соответственно, по мнению заявителей, она должна была устанавливаться федеральным законом, а не отдельным специальным постановлением правительства. Такую же претензию заявители предъявляют и к введению административной ответственности за несоблюдение вот этих требований по оплате проезда большегрузных автомобилей грузоподъемности свыше 12 тонн. Депутаты считают, что эта мера нарушает Конституцию, потому что она основана не на законе, а на акте исполнительной власти. И кроме того, заявители указали на то, что вот такие санкции создают препятствия для свободного перемещения товаров по территории страны. И поэтому в конце своего запроса они потребовали признать вот эти спорные нормы, которые я, с вашего позволения, не буду перечислять, потому что это сплошные цифры Конституции. Вот они потребовали признать эти спорные нормы, не соответствующие целому ряду статей Конституции. Все это обосновал Юрий Синельщиков. И, собственно говоря, уже потом, вот в перерыве, вступая перед журналистами, он пояснил, что, в принципе, главная их претензия – это даже не сам закон, а то, что вот то, как взимается эта плата, именно через вот эту отдельную компанию. Он говорит, что самое главное, мы не понимаем, почему мы должны платить 10 миллиардов вот этой компании, создавать специальные структуры, какие-то надзорные органы, когда все это можно, даже если представить, что это взимание этой платы справедливо, существует много механизмов, через которые можно ее взять, те же акцизные сборы, да, вот. Но ему очень темпераментно возразили и Дмитрий Яткин от Госдумы, и Петр Кучеренко от Совета Федерации. И, конечно, было очень яркое, как обычно это бывает, выступление Михаила Крутова, представителя президента в Конституционном суде. Он он остановился на многих вещах, и прежде всего он подчеркнул, что он, значит, разбил вот последовательно аргумент, как ему, во всяком случае, казалось, он разбил аргументы сдержителей, в частности, тот, что это еще вот эта плата, взимаемая Платоном, это еще один налог. Он объяснил, что основа транспортного налога – это мощность, то есть лошадиные силы. Сколько лошадиных сил, такой, значит, и налог. А вот основа для взимания платы в системе Платон – это движение автомобиля, то есть столько, сколько он прошел. Поэтому, по мнению Якова Кротова, это совершенно разные вещи, и налогом вот плата по Платону считаться не может. Он говорил также, что вот транспортный, что президент поручил внести соответствующие изменения, целый ряд изменений в законодательство, которые можно сделать с введением Платона, но подчеркнул, что транспортный налог совсем отменить не получится, потому что если его отменить, то бюджет ежегодно недополучит 146 миллиардов. Вот. И значит, многое, значит, и он сказал также, что многие вот претензии, они, и многие действительно недостатки Платона, они имеются, но они, кстати, не законодательной сферы, а именно экономической эффективности. Ну вот, например, работа вот этих бортовых самописцев, которая не очень хороша, как известно, и прочие технические вещи. То есть Кротов заявил, что в принципе только технически доработать с Платон, и он будет совершенно законный, конституционный и очень полезный. Выступил также Михаил Борщевский, представитель правительства Российской Федерации, и он вообще задал такой удивленный вопрос, вернее, этот вопрос занимал и Кротов, но он его, так сказать, поддержал. Почему, собственно говоря, ведь этот закон о Платоне, он принимался в Госдуме 4 года назад? И почему тогда, 4 года назад, у депутатов, которые голосовали за этот Платон, не возникло сомнений в конституционности принимаемого ими закона? Почему только теперь? Борщевский предположил, что вот такая активность связана с выборами. Правда, ему уже возразил Юрий Синельщиков. Он сказал, что вот он принял решение баллотироваться в депутаты и идти на выборы только вот 2 дня назад, а запрос в Конституционный суд подготовлен им больше 2 месяцев назад. Вот. Борщевский сказал, что в принципе конечно, справедливость, по мнению его, не может быть достигнута законодательной. Надо только смотреть новый закон, в какую сторону движется, в сторону справедливости или в сторону отхода от нее. И вот Борщевский считает, что Платон – это движение в сторону справедливости, потому что никак невозможно, конечно, сравнить ущерб, который причиняет дорогам, вот, там, не знаю, каким-то маленьким автомобилем и вот этим большегрузом. Вот. И он подчеркнул также очень важную, с моей точки зрения, вещь. Он указал, что вот эта плата, которая вводится на Платон, она касается в первую очередь не водителей, как это часто представляется вот на всяких протестных акциях, что вот это бремя ложится прежде всего на грузоотправителя. И поэтому, значит, это, в принципе, может быть стимулом для ухода от дорогих перевозок для использования более дешевых и экологически чистых способов доставки грузов, там, по железной дороге и так далее. Так что споров и вот всяких аргументов здесь чрезвычайно много. И, в общем, да, уже успела выступить представитель генерального прокурора Российской Федерации Татьяна Васильева и представитель Министерства юстиции Российской Федерации Мария Мельникова, но они, в принципе, ничего такого особенно нового не сказали, они только тоже подтвердили, что считают вот этот Платон вполне конституционным. И у меня нет оснований сомневаться, что те люди, которые будут выступать после перерыва, то есть представители Федерального дорожного агентства и директор Федерального казенного учреждения Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства или представитель уполномоченного по при прецеденте по защите прав предпринимателей как-то возразят. Да, хотя вот, может быть, от предпринимателей еще мы услышим какие-то возражения, но, в принципе, наверное, можно предположить, что все тоже будут защищать конституционность вот нововведенного Платона.
Татьяна, благодарю вас. А я напоминаю, что с нами на связи по телефону была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Что это за люди, полевые командиры Украины и так называемые Новороссии? Какое у них образование, возраст, доходы? Откуда они появились? Доцент Департамента прикладной политологии Школы социальных и гуманитарных наук Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Андрей Щербак провел исследование, которое называется «Отверженные. Сравнительные биографии украинских и новороссийских полевых командиров». С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Виктор Рязунков.
Мы все знаем, что в конце 2013 года на Украине произошел политический кризис, который достаточно быстро, уже где-то весной, стал переходить в горячую фазу. Практически сразу мы видели такой феномен, как формирование добровольческих батальонов либо отрядов ополчения. И мы увидели, соответственно, вот такие вот персонали, которые были либо командирами отрядов ополчения, либо командиры добровольческих батальонов на Украине. И возникает простой вопрос, кто все эти люди? Откуда они взялись? Меня интересуют не их политические биографии, а мне их интересует сугубо социальное происхождение. То есть я хочу понять, из каких социальных групп они произошли. Ну вот два одних самых узнаваемых персонажа. Меня не будет интересовать, монархист ли Игорь Стрелков, сталинист, евразиец. Равно как можно ли Дмитрия Яроша назвать там национал-радикалом, национал-либералом, национал-демократом, вот это меня не интересует. Меня будет интересовать, сколько им лет, где они учились, кем они были на конец 2013-го, начало 2014 года, и вообще, то есть, что мы можем понять из их биографии. Я использую биографический метод с некоторыми своими коллегами. Мы собрали сведения о 60 биографиях командиров, все из открытых источников, все из интернета. Мы старались данные перепроверять, и мы смотрели на такие показатели, как возраст, образование, род занятий, возможный доход, опыт общественно-политической деятельности, был вовлечен в политику или нет, и также военный опыт. Значит, надо сразу проговорить некоторые особенности этой выборки, которая получилась. Первая, конечно, специфика задач. Задача стояла простая, крайне как бы специфическая. Это создать вооруженный отряд. И поэтому не случайно у нас появится достаточно много представителей силовых структур, либо людей, которые вышли из этих структур. Много офицеров, милиционеров. Второе, мы смотрели биографии только первых командиров, отцов-основателей. Сейчас этих отрядов в том виде, в котором они создавали в 2014 году, практически нет. Мы считали, что вот первые командиры, они показательны, они такие харизматические, такие отцы-основатели, и потом, когда либо командир там был убит, либо он был сменен, либо он ушел, либо что-то еще, мы эти биографии не смотрели. И третье, мы включили некоторое количество политических лидеров, в основном со стороны Новороссии. По той причине, что если структура власти, ну, скажем так, на стороне Украины, то бишь Киева, она не сильно изменилась, как была Верховная Рада, так она осталась, как был президент, так и остался, то со стороны Новороссии мы видим, что с нуля создавались также и такие политические, либо военно-политические структуры. Всевозможные советы, свои парламенты. То есть мы считали, что, в общем-то, это отдельная структура, которая тоже требует себе внимания. Со стороны, скажем, Украины, там был только один такой лидер, мы включили Андрея Парубия, который был военным комендантом Майдана. И в итоге полные данные у нас получились примерно по 50 с небольшим командирам.
Андрей, каким результатом вы пришли в ходе своего исследования?
Пол. Все мужчины. Средний возраст 40,6 лет, с минимальным возрастом 23 года. Это Мельчаков по прозвищу Серп. ДШРГ, это значит диверсионный шпион, разведывательная группа «Русич». Он выходец из Санкт-Петербурга. Можно найти его в странице ВКонтакте. В прошлом году он опять мелькал в СМИ, потому что когда вот проходил в Питере прессе, его назвали как бы съезд фашистов, все представители крайне правых, он там сидел вот в ложе вип-гостей с медалями, с орденами, известен своей жестокостью. Ну и максимальный 58 лет, Козицын Николай Николаевич, казачий национальной гвардии, это тоже ЛНР. А младше 40 лет 30 командиров, старше 40 лет 27 командиров. Ну, нет никакой разницы в возрасте среди украинских и новороссийских. Как это интерпретировать, что это мужчины среднего возраста? По-английски хорошее выражение «mid-career». То есть такой зрелый возраст, на пике своих возможностей, потенциально на пике своей карьеры, но если как бы карьера есть. Образование. Напомню, что шкала от 0 до 5, то есть 0 – это нет образования, 5 – это 2 высших и более. Значит, без образования 10 человек, среднеспециальный техникум – 3 человека. Высшее образование есть почти у 60% командиров – 30 человек. Но к этим данным надо относиться с осторожностью. Мы посмотрели, что это за дипломы. Взяли топ-25 украинских вузов и посмотрели, как дипломы соотносятся вот с этим списком. Как бы никаких Гарвардов, Принстонов, ничего такого нету, да? То есть тут только украинские вузы. Ну, то есть есть у нас только Александр Бородай с его философским факультетом МГУ. Остальное все это чисто украинские степени. Значит, эти пять университетов. Это Харьковский национальный университет имени Карамзина, Днепропетровский государственный университет, Львовский государственный университет, Донецкий национальный университет, Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Ну, они входят в топ-25. По четырем из них можно было найти факультеты. В трех случаях это исторический факультет, один – информационные управляющие системы и технологии. Типично, допустим, что 121 место в рейтинге – Криворожский горнорудный университет, Ужгородский национальный университет – 41 место, а вот, допустим, Дмитрий Ярош закончил исторический факультет Драгобычевского государственного университета. Ну, Драгобыч – это райцентр Львовской области. Вот примерно такие порядки. В целом, уровень образования командиров невысок. Если посмотреть, а кто работает по специальности, то мы из этих 30 человек увидим, что по специальности работают 8. Из них значительная часть – это милиционеры, которые закончили профильные вузы, ну, условно говоря, типа университет МВД. По роду занятий. Наиболее популярный у нас род занятий – это милиционер военный, примерно четверть. Также почти четверть – это предприниматели. Третье место – это политик, общественный деятель. Ну и потом наемный работник-менеджер, госсектор, рабочий, ну, меньше всего частных охранников. То есть что значит военный? Ну вот бывший командир подразделения «Альфа» Донецкой области, сотрудник спецподразделения «Беркут». Предприниматели – это либо владелец небольшого магазина, учредитель компании по организации детских праздников и производству наружной рекламы. Политики, общественные деятели – это вот есть один депутат Верховной Рады, есть депутат Горсовета, есть помощник депутатов, есть вот казачьи атаманы. Либо вот начальник отдела рыночного надзора областной инспекции по делам защиты прав потребителей. Между прочим, это вот Плотницкий, который сейчас руководит ЛНР, можно сказать, железной рукой. То есть в Луганской области была областная инспекция по делам защиты прав потребителей, в ней был отдел рыночного надзора, и его начальник стал руководителем непризнанной республики порядка вот миллиона человек. Не вице-губернатор, не руководитель департамента, а вот, в общем-то, какая-то должность, типа, кто это в Петербурге? Городская инспекция по делам защиты прав потребителей и начальник отдела. Да, то есть насколько это крутая должность. Вот среди рабочих у нас есть гранитчик, это Моторола, промышленный альпинист, это Гиви, каменщик. А, ну и охранники работали как в ночных клубах «Бэтмен», так и возглавляли службу безопасности заводов. Ну а Гиркин, он последняя должность, которая фигурирует до начала всех этих событий, это руководитель службы безопасности инвестиционного фонда «Маршал» в Москве.
Андрей, существуют ли какие-то особые отличия в биографиях полевых командиров Украины и в биографиях полевых командиров так называемой Новороссии? И существуют ли какие-то общие, характерные для их биографии особенности?
Если смотреть на распределение, украинских командиров больше государственников, это госсектор, правоохранительные органы, политики, а среди новороссийских больше предпринимателей, больше рабочих, то есть, типа, скажем, не из государственного сектора. Крайне примечательно, кого мы не видим по роду занятий. Мы не видим верхнего и среднего класса. У нас нет среди офицеров никаких генералов. Все офицеры не выше полковника, там затесался один полковник, а так, типа, старший лейтенант, майор, капитан. Нет крупных предпринимателей, то есть, типа, каких-то олигархов или даже полуолигархов нету. Нет высших госслужащих, нет ни одного крупного чиновника, то есть разряда замгубернатора или главы департамента, или хотя бы типа заместителя мэра. То есть высшая должность – это, собственно, Плотницкий. Это начальник отдела рыночного надзора, областной инспекции по делам защиты прав потребителей. С политиков есть только один депутат Верховной Рады. Это Андрей Парубий, который вот стал комендантом Майдана, уже будучи депутатом. И ну, фактически можно сказать, что среди командиров нет почти никого из представителей элиты. Может быть, тогда их можно назвать потенциальной контрэлитой. Офицеры. Командиров с офицерским прошлым чуть больше половины, 53%. Вот здесь те тесты значимые, что среди украинских почти 70%, среди новороссийских 35%. Но, может быть, отчасти из-за того, что в украинские включены еще политические должности, и вот они тут провисают.
Андрей, вы можете подвести итоги? Кто все эти люди?
У нас такой портрет вырисовывается, что это мужчина среднего возраста, то есть в районе 40 лет, а невысокого образования. То есть чаще всего диплом непрестижного вуза, возможно, доход ниже среднего, работа не по специальности, работать не на самой престижной работе, на невысоких должностях. Что у нас здесь много офицеров, достаточно много общественных или политических активистов, и практически никого нет из политической, экономической элиты страны. Это все вместе. То есть разделение здесь такое вот функциональное, но, скажем, я здесь стараюсь ни за кого не болеть и показывать, в общем-то, что вот у них получается, что общее происхождение. То есть разницы по многим показателям практически нет. То, что никого нет из политической или экономической лиц страны, здесь об этом стоит задуматься, поскольку если мы предположим, что такой патриотический, либо демократический, или как угодно назвать порыв захватил все слои общества, то мы должны были бы видеть в какой-то более-менее одинаковой пропорции людей из разных социальных групп. То есть хотя бы один какому-нибудь человек с дипломом Киевского университета, в идеале там по специальности финансы и кредит, который взял да бросил свою позицию в каком-нибудь хорошем банке, ну, потому что, так сказать, он сопереживает всему этому процессу, либо там с другой стороны, да, то есть ровно так же, то есть не хочу никого выделять, либо кто-нибудь, ну, хотя бы у него папа заместитель какого-нибудь мэра, и вот он взял и бросился на фронт. Такого нет. То есть здесь важно понимать не то, кого мы видим, а кого не видим. Как бы элита не представлена. Какие можно выводы делать? Командиры – это, конечно, не социальное дно украинского общества, но это не средний класс. Что в лучшем случае – это нижний слой среднего класса, а точнее коалиция представителей нижнего класса, либо там непривилегированного класса и нижнего среднего класса. И мы можем говорить, ну, по крайней мере, до какой-то степени о некоторой схожести этой группы. Мы видим, что они вот обладают многими схожими социальными характеристиками. Здесь много случайных людей, конечно, что там охранники, фермеры, каменщики, безработные казаки, не говоря о том, что у кого-то были замечены судимости. Возникает вопрос, почему так много офицеров? Почему так много силовиков? Самый простой ответ, такой функциональный, мне не кажется полностью удовлетворительным. Раз есть такая функция, есть такая задача создавать боевые отряды, то, конечно, здесь предпочтительнее иметь людей с таким прошлым, с таким бэкграундом, и что им проще создать в боевой отряд, чем как бы не офицеров. Можем ли мы сказать, что у нас вот это то ли рудимент советского времени, то ли это рудимент постсоветского времени, что у нас слишком много людей в погонах, которые находятся на обочине, так, на периферии каких-то карьерных возможностей, и, собственно говоря, они вот на каких-то не очень престижных зарплатах, либо все-таки немножко другое. И здесь у меня нет какого-то четкого ответа. Что здесь для меня было бы еще важно, что у нас крайне мало работ, крайне мало исследований, которые бы подговорили бы нам каких-то политических представлениях силовиков. У нас есть какие-то стереотипы о том, что они консервативные, антимодернизационные, и типа они все плохие. Но этого недостаточно для понимания как бы многих граней, потому что когда случаются такие события, то, в общем-то, вопрос, на чьей стороне они будут, он как бы не умозрительный, а имеющий большое, огромнейшее политическое значение.
Андрей, вы определили в ходе своего исследования, какие общественные группы становятся наиболее активными по мере ослабления, по мере кризиса государства. Каким выводом вы пришли?
Но здесь мы видим, что в момент кризиса государства самыми боеспособными организациями гражданского общества оказываются воины-десантники, казаки и националисты. Это только вначале кажется, как же так? Но потом оказывается, что не очень удивительно, что солидарность, способность самоорганизоваться, мобилизоваться у них оказывается выше. Здесь, чтобы убрать возможные недоумения, я могу вас отвести к исследованию недавнему моего коллеги из Высшей школы экономики Леонида Полищука, где они, по-моему, в 2015 году исследовали человеческий капитал, и там было ключевой контрольной переменной, это опросы были, были ваши дедушки и бабушки фронтовиками или нет. И у них получилось значимое различие, что там, где были фронтовики, там уровень социального капитала выше. Ну и они это объясняют, что это как раз вот солидарность, это вот взаимовыручка, чувство локтя, все это как бы передавалось через такие вот образы фронтовиков. И на самом деле неудивительно, что участие в военных действиях, в общем-то, способствует повышению солидарности и самоорганизации. Опять же, мой срез несовершенен, там вообще нету правозащитных, низовых, гражданских и других ассоциаций. И до какой-то степени это вот вызов концепции слабое государство, сильное общество, которое было популярно при описании Украины. Ну и опять же, мне кажется, что это достаточно такой явный пробел в исследовании гражданского общества на постсоветском пространстве, что гораздо больше внимания было уделено, условно назовем их правильным, таким продемократическим, програжданским организациям, низовым гражданским движениям, которые там дольщики, против застройки, автомобилисты, наблюдатели на выборах, не отрицая их значимости, ну, практически полностью из этого фокус исследования выходят вот казаки, десантники, типа националисты. А потом оказывается, что вот именно их социальные сети и имеют решающее значение, что им проще самоорганизоваться и проще, в общем-то, заявить о себе. Теперь вопрос, которым стоит задаться, насколько это история про Украину, либо про бывший СССР, либо про что-то еще. Я здесь на это никак не делал акцент, но, в общем-то, бедность и периферийность – это в каком-то смысле фон этого исследования. На 2013 год ВВП Украины на душу населения, ну, максимум процентов 40 от российского, что, в общем, это довольно-таки мало даже по любым меркам. И здесь можно вспомнить просто и как фон таких мировых рассуждений по поводу неравенства и Томаса Пикетти, который говорит о том, что меритократия уходит, неравенство растет. Исследования Прекариата, которые говорят, что в мире, даже в развитых странах, растет неполная частичная занятость, что усиливается отчужденность, что это имеет как бы негативные социальные эффекты и что это имеет долгосрочное влияние на устойчивость социальных структур. Постсоветское пространство здесь, ну, скажем, назовем это в лучшем случае полупериферия, да, где социальные структуры, они более хрупкие, где меньше, скажем, такая вот социальная социальная солидарность, где те связи позитивные, которые могли установиться, они находятся в большей опасности, плюс гибридно-авторитарные режимы. И здесь, конечно, может быть, это просто больше проявляется, но суть в том, что вот такой типаж, такой образ отверженного, то есть типа мужчина 40 лет с не очень высоким образованием, с не очень высокими доходами, работающий не по специальности, на не очень престижных должностях, но, в общем-то, достаточно талантливый, незаурядный и делающий ставку на силовой ресурс, едва ли является, ну, исключительно постсоветским типажом.
Андрей, если пользоваться терминологией теории Льва Гумилева, сложившаяся ситуация на востоке Украины привлекла туда множество пассионариев. Не намечается ли где-нибудь в России такая точка напряженности, которая может стать в ближайшем будущем привлекательной для таких людей, как их называл Лев Гумилев, людей длинной воли?
Я бы просто вас обратил к достаточно недавней публикации на Фонтанка.ру про ЧВК Вагнера, где, в общем-то, говорится о том, что в Сирии воюет частная военная компания, по-моему, как раз с питерскими корнями. И последнее, что в этой публикации примечательно, это скриншот со страницы ВКонтакте, где видно, что, ну, типа, это толпы ломятся поучаствовать в этих боях за приличные деньги. То есть здесь, опять же, я бы вспомнил там ситуацию в России лет там 15-20 назад, когда, в общем-то, мы также видели ослабление государственности и куча людей с силовым бэкграундом, правоохранительные органы, спортсмены, ветераны афганского конфликта, они, в общем-то, стали создавать бригады. Сейчас вопрос перехода к рынку не стоит. Сейчас собственность, в общем-то, более-менее твердо находится в тех руках, где она находится. Но вот, в общем-то, вопросы власти могут казаться не решены. И здесь я уверен, что если такое окно возможности распахнется, то мы видим типа толпы людей с определенными способностями, незаурядных, талантливых, которые просто будут счастливы создать свои боевые отряды и стать полевыми командирами.
Рассказывал Андрей Щербак. С ним беседовал Виктор Резунков. А мы возвращаемся к теме прямой линии президента России Владимира Путина. И с нами на связи по телефону шеф-редактор проекта «The Insider» Роман Доброхотов.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, Роман. А как вы считаете, формат прямой линии сегодня сохраняет актуальность?
Ну, если исходить из задач Владимира Путина, а задача – это повысить свой рейтинг и донести какие-то свои месседжи, то для него, конечно, это абсолютно актуальный формат, поскольку он сам отбирает удобные для себя вопросы и, соответственно, заранее готовит для них ответы. Конечно, для него это, пожалуй, такой вот шанс высказаться по всем болевым точкам в выгодном для себя свете. Другое дело, что все сложнее с каждым годом становится эта задача, поскольку все больше вопросов становится без ответа, как мы уже вот видим и по сегодняшней линии.
Роман, скажите, а вот какой бы вопрос вы сами задали президенту России и какой бы ответ вы, возможно, хотели бы услышать в идеале?
Ну, на самом деле, едва ли мне было бы интересно задавать вопросы, на которые я знаю ответ, поэтому по всем ключевым болевым точкам, в общем, если бы я задавал вопрос, то он скорее звучал бы не для того, чтобы я услышал ответ, а чтобы все увидели, что у Владимира Владимировича ответов на этот вопрос нет. В частности, это были бы вопросы и про его офшорные средства, и про политические репрессии и в Крыму, и на остальной части России, и про нерасследование убийства Немцова, и в целом про то, что творит Кадыров в последнее время. Ну, естественно, про всех его ближайших друзей, таких как там Ротенберги, Тимченко, Ковальчук, про цензуру на телеканалах. Ну, в общем, на самом деле вопросов очень много, но на самом деле, конечно, ответы мы все давно знаем.
Роман, скажите, а как, по вашему мнению, какое влияние оказывают вот такие прямые линии, этот 14-й уже по счету, на население? Вообще что-то меняется или наоборот, все как раз наоборот за счет этого сохраняется?
Ну, вот у меня первая ассоциация прямой линии Владимира Путина – это вот сцена из «Маугли», где удавка общается с бандерлогами. Собственно, вот Путин и сам любит эту метафору. И в целом, наверное, это работает для его электората, то есть это где-то примерно 30% населения, среди которых ядро – это домохозяйки, которые регулярно смотрят телевизор. Поэтому в этом смысле, наверное, его рейтинг здесь растет. Другое дело, что все остальные люди, которые чуть менее зомбированы, они обращают внимание на такие детали, как, например, то, что Путин начал подглядывать в бумажку, уже он не может вспомнить цифры по памяти. В цифрах он путается, например, сейчас перепутал статистику насчет резервного фонда и сказал, что он сейчас у нас такой же, как в начале 2014 года, что неправда. А Путин теряется в ответе на некоторые вопросы. Например, в вопросе про инфляцию, в вопросе про рост цен на лекарства, вопрос про невыплату зарплат. Он вроде бы что-то отвечал, но так и внятного ответа о том, как бы, какие будут приняты решения и как этого избежать, он не дал. И поэтому создается впечатление, что вроде бы как он что-то и сказал, но ощущение неопределенности у людей остается. Ну, мне кажется, это достаточно неизбежно, на самом деле, поскольку если раньше экономика росла, и, в общем, можно было что-то там убедительное такое заявлять, то сегодня, когда люди столкнулись с конкретными экономическими проблемами, вот эта тактика больше не работает. Люди ждут конкретных ответов и не получают их.
Роман, а если вот сейчас построить некую ретроспективу вот этих прямых линий, то что вам больше всего запомнилось из предыдущих?
Ну, на самом деле запоминаются обычно не содержательные части ответов, поскольку мы более или менее представляем себе, что Путин может сказать, а скорее запоминаются какие-то риторические обороты, которые Путин иногда высказывает, когда начинает импровизировать, что-нибудь вроде там «замучитесь пыль глотать», или там, значит, что-то там про стуча копытами, или про либеральные бородки, или что-то, вот какой-то такой делириум, он всегда запоминается больше всего, поскольку он неожиданный и забавный. А вот что касается содержания, то, ну, как правило, именно прямая линия в этом смысле оказывается довольно пустой, поскольку она хорошо отрепетирована. Гораздо лучше запоминаются встречи с журналистами, поскольку там, ну, хотя бы несколько журналистов задают вопросы для Путина неожиданные, неподготовленные и острые. И там вот звучало многое, что и там и про амнистию было, и про ну, какие-то такие заявления важные Владимира Путина были, вот, делались в этот момент. Сегодня, ну, вот, по крайней мере, вот в течение сегодняшней линии, которая вот уже длится уже час почти, я пока не услышал никаких таких важных заявлений, которые могли бы стать поводом для новости, например.
А давайте попробуем смоделировать, как бы они могли звучать.
Нет, ну, понятно, что сейчас все ждут каких-то решений и в связи с Сирией. По поводу Сирии он ответил абсолютно как-то пространно о том, что вот, мы поддерживаем Асада, и Асад сейчас очень успешен. Ничего не сказал по поводу Украины до сих пор. Хотя, ну, конечно, все ждут какой-то определенности по поводу того, будут ли исполняться Минские соглашения, будут ли выводиться войска. То есть по международным вопросам Путин какими-то общими фразами отделался о том, что мы дружим со всеми, и вот наши альянсы типа ШОС растут, и все с нами дружат. Вот. По внутренней политике тоже никакой конкретики. Я уж не говорю про экономику, где у Владимира Путина в его сознании все, наоборот, растет, и вот сейчас будет рост ВВП. Правда, он уже об этом третий год говорит, о том, что сейчас начнется рост ВВП, он все никак не начинается. Вот. Но вот всегда он исполнен оптимизмом. Поэтому, вот, честно говоря, нет надежд на то, что какие-то громкие заявления сегодня будут сделаны.
Даже по резонансным делам, по политическим процессам?
Ну да, нет, есть на самом деле некоторые моменты, которые, в которых может быть определенный оптимизм, то есть сейчас уже вроде бы как должен состояться обмен по украинских пленных на российских. Может быть, даже будет какое-то решение по Надежде Савченко. Вот. Какие-то вот такие заявления, в принципе, еще могут сегодня прозвучать, поэтому какие-то маленькие надежды сохраняются. Вот. Но, честно говоря, вот пока все предвещает к тому, что сегодняшнее выступление будет довольно скучным.
Роман, благодарю вас. А я напоминаю, спасибо, что с нами на связи в прямом эфире по телефону был журналист Роман Доброхотов. В четверг в Мещанском суде Москвы должно состояться рассмотрение иска экс-председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джамилева к ФСБ России. В мае 2014 года на одном из КПП на въезде в Крым Джамилеву было отказано в пересечении границы России до 2019 года. В феврале 2015 года представитель Джамилева Марк Фейгин попытался оспорить это решение ФМС в Басманном суде Москвы, но суд признал его законным и жалобу отклонил. Тогда же в суде представители ФМС заявили, что постановление о запрете на въезд Джамилева в Россию выносилось ведомством, отвечающим за государственную безопасность. При этом официального документа о запрете въезда в Россию у лидера крымских татар нет. О том, почему Мустафа Джамилев намерен судиться с ФСБ, о перспективах этого суда и о том, почему российские власти не хотят впускать лидера крымских татар на территорию России и Крыма, Радио Свобода рассказал его адвокат Марк Фейгин. С ним беседовала Любовь Чижова.
Я подавал в ФМС, Федеральную миграционную службу, сознавая, что, скорее всего, запрет вынес все-таки ФСБ. Напомню предысторию, что не пуская на территорию Крыма и в Москву, в том числе, дважды были попытки, значит, официально пересечь границу Мустафы Ага, никто не передавал ему вот этого акта. И уведомление фактически на руки ему не предоставлялось. По какой статье, собственно говоря, закона о выезде и въезде в Российскую Федерацию, на него наложен 5-летний запрет на пребывание на территории Российской Федерации. И поэтому ФМС мы подавали как бы для исчерпания источника такого акта, такого документа. То есть, грубо говоря, если ФМС, а в решении суда это было отражено, не подтвердили запрет, а подтвердили, что это не является надлежащим ответчиком по делу, что ФМС не выносил такого предписания, не выносил такого уведомления в отношении Мустафы Джамилева, что это не входит в его компетенцию. При наличии этой бумаги осталось только одно ведомство, которое могло его вынести, это ФСБ. По статье 27 части 1 закона о выезде и въезде в Российскую Федерацию в интересах национальной безопасности Мустафе Джамилеву, значит, таким образом был вынесен запрет на пребывание на территории Российской Федерации. 5-летний запрет. Получив эту бумагу, это было очень последовательно сознательное действие, мы ее, естественно, приобщили к жалобе в качестве заявителя на госорган, так называется, и я подал в Мещанский суд по территориальности к ФСБ точно такое же аналогичное исковое заявление с тем, чтобы отменить этот запрет, и второе, чтобы предоставили, наконец, уже этот документ, потому что, видимо, он носит закрытый характер, и далее я об этом скажу, что будет происходить на суде, но так или иначе, ряд документов подтвердили тот факт, что действительно именно ФСБ вынесло этот запрет. А это очень важно. Потому что мы не питаем никаких иллюзий вместе с моим доверителем Мустафой Джамилевым о том, как закончится этот суд и обжалованием этого решения. А мы проиграем, потому что у Лубянки невозможно выиграть в России суд. Не стоит питать иллюзии и обманывать себя. Но мы же пойдем в Европейский суд по правам человека. И там как раз ситуация будет совершенно иной. Поскольку действительных оснований для запрета на въезд Мустафе Джамилеву, в общем, я не считаю, что они есть. Более того, по его делу сына Хайсера Джамилева, которого осудили на 3,5 года, потом чуть снизили. Он сейчас отбывает наказание в Астрахани по общеуголовной статье. Его осудили, напомню, за хранение оружия. То есть его оправдали за неосторожное убийство по неосторожности, а все-таки за хранение оружия его осудили, и он в ноябре уже должен выйти и вернуться домой. Подавая все эти иски, я учитывал это обстоятельство, потому что его сын Хайсер Джамилев находится, ну, как бы заложник в этой ситуации. Вы понимаете, любое обострение в отношении отца скажется на сыне. Добавят срок, найдут еще одну статью, найдут способ, как давить через сына на отца. Это ограничительное условие, которым я руководствовался при подаче этих исков. Я должен был это учитывать, понимаете? Подашь, да, проиграешь, а ему добавят срок. В Мещанском суде действительно снова будет рассмотрен, должен быть рассмотрен этот иск, но уже на беседе, которая предшествует заседанию, было сказано о том, что, возможно, документ носит закрытый характер, содержит гостайну, а в этом случае тогда подсудность будет не Мещанского районного суда, а в Мосгорсуд будет передано в закрытое заседание, и его не смогут присутствовать там ни пресса, никто, и нельзя разглашать содержание. То есть такая вероятность тоже существует.
Как вы думаете, представители ФСБ будут в Мещанском суде? Вот что ваша интуиция вам, может быть, подсказывает?
Нет, они точно будут, потому что на беседу пришел представитель ФСБ. Он там присутствовал, юрист, видимо.
Если вот отвлечься от всех этих юридических, судебных дел, почему, как вам кажется, российская власть не хочет впускать ни на территорию России, ни в Крым Мустафу Джамилева? И почему ему важно как бы быть и в Крыму, и там, и в Российской Федерации?
Ну, есть несколько причин. Юридически мы вроде бы уже обсудили, так сказать, после оккупации Крыма и принятия соответствующего закона, по которому все граждане Украины, находясь на территории Крыма, в обязательном порядке приняли гражданство России, и только если они писали заявление в ФМС об отказе от этого гражданства, только в этом случае это гражданство их российское, не наделялось. Что касается крымских татар, это же отдельная специальная тема. Напомню, Джуниор, с Мустафой Джуниор лично Путин разговаривал по телефону. По телефону, когда трубку передал президент Татарстана, Миниханов передал трубку Джумилеву, и Путин с ним поговорил минут 20-30 и убеждал его отойти от политических дел, от политических требований крымско-татарского народа в Крыму. Почему? Потому что Джумилев имеет бурную биографию. Он почти 30 лет сидел в российских лагерях. А он диссидент со стажем. Это человек с репутацией безукоризненной. В том ее смысле, что он всегда боролся за право крымско-татарского народа вернуться после депортации Сталиным в 44-м крымских татар с территории полуострова, понимаете? И он имеет этот акт еще и символическое значение. То есть победить Джумилева — это, в общем-то, добиться лояльности тех остающихся на территории Крыма 300 тысяч крымских татар. Ведь дело не только в самом Джумилеве, но в разрушении структур крымских татар, Меджлиса, который запрещен фактически, на арестах, дело Чайгоза очень шумное, если вы знаете, также запретах на въезд на территорию Крыма и другим лидерам крымского татарского народа, например, Рифата Чубарова и ряда других, Ислямова в том числе и так далее. То есть это попытка, в общем, с моей личной точки зрения, выдавить крымских татар с полуострова, потому что они считаются совершенно нелояльной средой, они как чеченцы воспринимаются на территории Крыма, и я думаю, что задача России — ликвидировать эту опасность, потому что они считают некой внутренней пятой колонной. И подобного рода решения и действия Кремля, они направлены ровно на это, на ликвидацию угроз. То есть это общая программа, на мой взгляд, по декрымизации, если так можно выразиться, полуострова от вот крымско-татарского населения. Избавиться от коренных жителей этого региона. С тем, чтобы контролировать ситуацию в Крыму, потому что она же шаткая. Шаткая, прежде всего, в правовом смысле, потому что никто же не признает Крым территорией России. И крымские татары здесь фронтмены этой политики. Потому что очень тяжело, например, тем же украинцам в Крыму консолидироваться. А крымские татары в силу специфики национальной, конечно, куда более мобилизованы, консолидированы в этой борьбе. И поэтому подобного рода действия, они же последовали за попыткой договориться, но ведь условия договора были не развитие крымско-татарского народа, наделение его какой-то автономией, права и так далее, а просто прекращение всякой политической и всякой антикремлевской деятельности представителями крымских татар. Об этом не договорились, результат – репрессии.
С Марком Фейгиным беседовала Любовь Чижова. На этом программа «Время свободы интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шароградский. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. С вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
В какой России вы хотели бы жить?
Я
я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».